Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня мы продолжаем говорить об истории России XIX века через призму реформ, через призму быта, жизни различных сословий, смотрим, как они менялись вследствие этих реформ. Напомню, что об истории России именно XIX века мы говорим, потому что, как кажется, наше современное представление о государстве, если мы его как-то базируем на знании российской истории, то это будет история именно XIX века, когда какие-то государственные определения, ведомства, учреждения, реформы, язык реформ, язык бюрократии, юридический, все это, в общем-то, уже сформировалось в тот понятийный аппарат, которым фактически мы пользуемся до сих пор. Дмитрий Казанцев, специалист по истории культуры, истории права, кандидат юридических наук, вместе с нами здесь. Мы продолжаем. Мы в прошлый раз, Дмитрий, остановились на Александре, эпохе Александра II, но как-то, наверное, не подвели итог и не резюмировали. Вообще, итог эпохи Александра II подводят все эти годы, да, все эти уже там 140 с лишним лет, прошедших с момента его смерти, просто потому что, ну, такая противоречивая фигура. С одной стороны, реформатор, с другой стороны, такое количество людей, недовольных реформами, совершенно разных людей, недовольных реформами. Это и не очень довольное дворянство, которое начало беднеть. Это и не очень, хотя реформа там крепостная, она была с большой оглядкой на дворянство проведена. Это и сами освобожденные, которые не получили всего, чего могли бы получить. И все это формировалось при такой зарождающейся очень острой политической борьбе. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, итоги реформы Александра II важно подвести, потому что мы очень редко их воспринимаем в комплексе, причем как в пространственном, так и во временном измерении. Воспринимать их нужно именно комплексно, иначе они становятся непонятны. И действительно, с одной стороны, все преобразования Александровской эпохи – это не столько освобождение, сколько высвобождение тех общественных сил, которые накапливались в русском обществе в течение всего XIX века. И здесь разными гранями, по сути, одного процесса представляется и крестьянская реформа, или, если мы возьмем шире, предоставление гражданских прав всем и без исключения подданным империи. Это, разумеется, и реформа земского самоуправления, вообще муниципальная реформа, может быть, одна из важнейших, если не самая важная в правлении Александра II. Это реформа судопроизводства. Напомню то, что судебная система, которой мы пользуемся до сих пор, это детище, пусть и видоизмененное к 21 веку, но детище эпохи Александра II. Это и реформа военная, потому что именно при Александре II военная служба из повинности, такой практически полуфеодальной повинности, превращается в гражданственное занятие, когда самосознание и офицерство прежде всего сословия, да и солдат качественным образом изменяется. Вот, если угодно, достоинство офицерское, которое мы сегодня имеем во многом теоретическое представление, это тоже детище Александровой реформы. Это университетская реформа, не так заметная на фоне остальных преобразований, но важная в перспективе. Это и цензурная реформа, и много-много чего еще. Но важно понимать то, что все эти реформы начинались довольно сложно, после длительной работы, после поиска компромиссов, и не были завершены в полной мере. А к концу своего...
Они не были завершены почему?
Во-первых, потому что сам император, как мы уже говорили, он же не был либералом по своей натуре. И для него любая такая реформа была компромиссом не только межсоциальным, между высшим дворянством, мелкопоместным дворянством, третьим сословием и кем угодно, но и компромиссом внутренним между собственными убеждениями и собственным местом лидера нации. Кроме того, к концу своего правления Александр II, ну, это всем очевидно, охладел к делу госуправления, ну и самая грандиозная, конечно, катастрофа его правления, которым во многом были нивелированы достижения, это, разумеется, русско-турецкая война. Что все мы знаем внешнюю историю этой войны, да, это восстановление престижа империи, пошатнувшегося во время Крымской войны, и это освобождение славян, это победа на Турции, это много-много чего. Но мы мало себе представляем, мы до конца не осознаем, насколько грандиозной проблемой стала эта война для страны и для нации. Потому что те финансовые издержки, напомню, министр финансов просто ушел в отставку, когда посчитал расходы на войну, они же не просто легли бременем на бюджет, а они были заимствованы, вольно или невольно, из ключевых для общества тогдашнего сфер. Деньги, которые пошли на войну, не пошли на отмену выкупных платежей. И тем самым развитие крестьянского сословия было приостановлено на добрых 30 лет. Только Николай II выкупные платежи наконец-таки за бюджетный счет компенсировал. Деньги, которые пошли на войну, не пошли на студенческие стипендии. И страна упустила возможность выбить социальную основу из-под ног террористов-революционеров. И так далее и тому подобное. Не пошли на инвестиции промышленные, потому что промышленное развитие, опять же, шло, но не получало тех мер господдержки, которые могло бы получить, и так далее, и тому подобное. И между тем, во внешней политике это были успехи более чем ограниченные. Территориальные приобретения России были мизерными, да и ни одни приобретения не стоят тех жертв, которые понесла империя во время этой войны. Если мы говорим про какой-то пресловутый внешнеполитический престиж, по сути, лишь одна очень маленькая нация, черногорцы, была и остается благодарной русским за ту войну по сей день.
Сербы... Но еще остается ли благодарная, это тоже вопрос.
Черногорцы, да, вот на бытовом уровне черногорцы, если как бы видят в тебя носителя культуры, а не просто паспорта, они действительно помогают тебе, и потом ты понимаешь, что во многом это память той войны. Но это заканчивается на границе с Сербией. Сербы забыли о победе Россия, роль России в освобождении раньше, чем закончилась сама война. Вообще-то такой лейтмотив Белграда, что вот мы все делаем сами, а русские как бы, ну, случайно с нами оказались попутчиками. Это было и во время Турецкой войны, и во время Первой мировой войны. То, что вот все сделали сами сербы, ну и французы еще помогали, а больше никто. Вот. Болгария объявила войну России, освобожденная Болгария не прошло и 40 лет. Испортились отношения с великими державами западноевропейскими, которые куда важнее были отношения для страны, для ее развития, чем отношения с той же Болгарией или с той же Сербией. Поэтому вот это личное желание Александра II войти в историю, такой Александр-освободитель еще и славянских народов, конечно, предопределило все те проблемы, с которыми страна вошла в новое царствование.
Вот новое царствование. Я очень люблю такое обобщение, понимаю, что оно непрофессионально, с одной стороны, с другой стороны, оно, наверное, находит отклик у многих людей во взглядах. То есть мы можем ничего не знать о периоде царствования Александра III, о реформах. Но у нас есть некоторое представление о самом времени. Вот если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, мы даже, наверное, не получим ответа от большинства людей, кто тогда был на престоле. Но, тем не менее, Россия, которую мы уже знаем, да, все-таки Александр II – это какое-то очень давнее время. Отмена крепостного права, там, Александр II, Николай I, это вот все вот что-то там тяготеет, пускай даже они жили там во второй половине века, туда, к началу. А это ближе к нашему времени. И потому что люди, которые родились при Александре III, дожили до времен Хрущева и до времен Брежнева. В конце концов, столетие смерти Александра III отмечалось уже в Новой России. То есть, соответственно, люди, которые родились при Александре, самые старые из них дожили до 90-х годов фактически. Представляете? И это время такое уже максимально близкое к нам. Но, тем не менее, оно нам не очень понятно.
Готов согласиться с этим, потому что действительно это эпоха, в которую история превращается из учебника в семейный альбом. И
вот,
для моей
хороший,
семьи
хороший
это еще. Именно так. Мой дед, примерно, ну, конечно, он родился чуть-чуть позднее, чем закончилось правление Александра III, все-таки уже в Николаевскую эпоху, но он дожил действительно до Новой России вполне себе. Однако, к сожалению, я бы не преувеличивал вот эту вот роль исторической памяти. Когда я читал одну лекцию по истории, я провел эксперимент. Ребят, поднимите руки, кто помнит фамилию, имя и отчество своего прадеда? В аудитории на несколько десятков человек была одна рука, да, но вторая моя. Поэтому, с одной стороны, действительно, эпоху Александра III мы видим уже не в картинах, а мы видим ее в фотографиях, причем фотография массовая. Пройдет еще буквально там 10 лет, и Россия станет пионером цветной фотографии, пейзажной, массовой. Да, это уже будет в эпоху Николая II, но тем не менее. Те очертания страны, которые мы видим там, где-то в руинизированном виде, где-то не в руинизированном виде до сих пор, это очертания Александровской эпохи.
Однако что уж говорить, что уж говорить, продолжая свою мысль, что мы с вами современники современников супруги Александра III, Марии Фёдоровны.
Это отдельно очень хороший.
И сейчас живут люди, да, которые, в свою очередь, современники супруги Александра III. Она долго прожила, в 28-м году только умерла.
Совершенно верно. То есть в этом смысле нас отделяет там от этой эпохи одно поколение. Но какое это было поколение и сколько всего изменилось в нашей стране. И эти изменения стали прямым следствием той специфики правления, той специфики властвования как манера управления, той специфики общественного развития, которая, конечно, отмечена эпохой Александра III.
Контрреформы называют все-таки этот период, да?
Стоит даже шире взглянуть на эпоху. Разумеется, контрреформа – это всем известная пресловутая реакция. Вот не просто реакция, это отказ от самих подходов к госуправлению, свойственных эпохе Александра II. Ведь, как мы правильно говорили на предыдущем эфире, эпоха Александра II – это не кристаллизация личных хотелок императора, это кристаллизация стремлений общества, причем представителей всех сословий, да, самых просвещенных, но все-таки всех сословий. И недовольство дворян, интеллигенции, духовенства, крестьян, мещан реформами Александра II – это осознанное недовольство тем, что осознанные желания твоего сословия не реализовались или реализовались не в полной мере, или реализовались не сразу. Так вот, эпоха Александра III, при том, что как личность он был, конечно, народным царем, он беседовал с людьми, он уже путешествовал по стране не так много, как его сын, но все-таки. Так вот, если мы говорим не про личность императора, а именно про его фигуру как самодержца, это попытка возврата как к совсем другой России. И в тысячи мелочей эту попытку мы отслеживаем весьма последовательно. Это знаменитый указ о кухаркиных детях. Ограничение доступности образования. Да. Да, это рескрипт под весьма условным названием о том, что образование, высшее образование действительно должно вновь стать уделом дворян и, может быть, наиболее состоятельных представителей третьего сословия. Народ не должен быть образованным. Это идеи не только Александра III, но и тех, кого он вокруг себя собирал. Наверное, самая яркая, самая одиозная личность – это обер-прокурор Священного Синода.
Победоносцев. Отдельно поговорим, потому что мы еще поговорим сегодня о положении церкви при Александре III, потому что церковь, на самом деле, которая сформировалась к революции, вот это очертание приобрела, конечно же, не при Николае II, а именно при Александре III. Об этом попозже поговорим.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня специалист по истории культуры, истории права, кандидат юридических наук Дмитрий Казанцев. Говорим об эпохе Александра Третьего. Итак.
Да, эпоха Александра Третьего – это эпоха, которая характеризована знаменитым лозунгом, знаменитой триады – православие, самодержавие, народность. И вроде бы по форме триады все абсолютно верно. Правление для интересов народа, с ориентацией на интересы народа в православной культуре под началом монарха. Но то, чем на практике эту триаду наполняли прежде всего высшие имперские чиновники, разумеется, придавало ей совсем другой, довольно мрачный смысл. Патернализм, который Александр III пытался продвигать к основу политики, разумеется, входил в глубочайшие противоречия с интересами общества и с его самоощущением. Потому что мы можем увидеть консерваторов и либералов, лоялистов и революционеров, городских обывателей и сельских обывателей. Но везде мы видим потребность в обратной связи от общества к власти. И вот эта вот потребность в обратной связи, конечно, при Александре III была не просто не реализована, она была нивелирована и устранялась из госполитики. И следствием этого стало много проблем, которые вообще выходят далеко за пределы политической сферы. И это экономические кризисы, которые разгребать пришлось уже сыну Александра. И это и последствия того неурожая середины 90-х годов, лихих 90-х 19 века, которые вошли в историю под наименованием «Царь голода». Разумеется, последствия этого «Царь голода» и близко, даже несопоставимо просто по цифрам, с теми ужасными неурожаями, которые волной за волной были в середине 20 века, уже при советской власти, там, 18-й год, начало 30-х, конец 30-х, 46-й год, там были принципиально иные масштабы, но для достаточно зажиточной, пусть еще и не сильно разбогатевшей дореволюционной России, царь-голод был катастрофой. И напомню, допустим, даже в культуре единственное полотно Айвазовского, которое не относится к морской тематике никак, это прибытие гуманитарной помощи из Соединенных Штатов Америки, разумеется, с которыми у нас всегда были до 17-го года очень добрые отношения, кроме там кратких периодов охлаждения, но вообще мы всегда были там прям близкими союзниками, друзьями, там, продажа Аляски, там фактически такой дружеский подарок, там в ответ на другие любезности. Вот одна из таких любезностей, это, конечно, помощь голодающим, но кому сказать, из-за океана помощь прибыла раньше, чем чиновники, имеющие и резервы в виде провианта, и желание помочь голодающим, то есть это не было рукотворный голодомор, и тем не менее из Америки помощь прибыла все равно раньше. Это очень много говорит о качестве Александровского управления. Да, мы видим то, что строятся дороги, железные дороги. Действительно, Россия постепенно, очень не сразу, строит свою индустриализацию, будущую индустриализацию, выходит в лидеры, мировые лидеры железнодорожного сообщения. Но как это делается? Пространство для предпринимательской инициативы постепенно, но неуклонно сужается. Это приводит к замедлению экономического развития и к довольно тяжелому кризису, выходом из которого потом уже станет реформа, в том числе и Витте. Это и замедление развития отдельных отраслей, там, где особенно важна частно-предпринимательская инициатива, в том числе и зарубежные капиталы, которые были на самом деле при Александре III. Но мы можем лишь гадать о том, какие масштабы могли бы принять внутренние инвестиции, если бы не ограничения земского самоуправления, свобода крестьянского сословия, потому что к тому времени, разумеется, подавляющее большинство предпринимателей, купцов, промышленников – это выходцы именно из крестьянского сословия. Про образование мы с вами уже говорили, ограничение свободы университетов, конечно, очень больно ударило по социальной базе, которая могла бы стать опорой самодержавия, но не стала таковой. Ну и расцвет терроризма эпохи Александра III, это, конечно, не только и не столько реакция на личность императора, сколько реакция на усиливающийся разрыв между уровнем развития общества и потребностей общества и теми возможностями, которые имперское управление этому обществу предоставляет.
Про церковь, раз мы пообещали поговорить, давайте мы сразу про нее поговорим, потому что сейчас, если мы возьмем дореволюционные издания служебников, требников, репринты, которые чаще всего там в 90-е, начале нулевых издавались, мы увидим, что издано это все было при Александре Третьем. Это не просто так, потому что, действительно, вы уже сказали, что это была такая, можно сказать, период царствования Победоносцева в качестве оберпрокурора на протяжении длительного времени, очень длительного, практически всего времени правления Александра. И Победоносцев, конечно, сильно изменил церковь. С одной стороны, он был абсолютный консерватор, человек, который очень своеобразно смотрел на церковное развитие, на церковное образование, не допускал вольномыслия. Но, с другой стороны, мы обязаны Победоносцеву таким пристальным вниманием к сельским храмам, которые при нем, ну, вот так достаточно неплохо себя ощущали, и сельское духовенство почувствовало себя несколько лучше. Может быть, это не заслуга Победоносцева, заслуга, скорее, каких-то преобразований экономических, которые в стране происходили, но, тем не менее, это же время.
Очень правильно сказано про царствование Победоносцева, потому что, конечно, все время своего оберпрокурорства он проявлял такие, если угодно, самодержавные замашки в отношении государственного регулирования церкви. И это очень сложная фигура, противоречивая фигура, очень сложно отделаться от неких субъективных пристрастий, антипатий при ее оценке, и еще сложнее отделить личность от ее эпохи.
Ну, никто столько, сколько Победоносцев должность оберпрокурора не занимал. Да. Три императора в него вошли.
Да, 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 абсолютно верно. Это уникальная фигура по продолжительности и по обширности полномочий. И, с одной стороны, эта фигура абсолютно ненародническая. Если мы вспомним уже излет эпохи Победоносцева, знаменитую Первую русскую революцию 905 года, то можно лишь удивляться тому, насколько, ну, если угодно, да просто нетактичными, нечеловеческими были отповеди Победоносца, да, допустим, на военные столкновения рабочих с солдатами, на какие-то вот эти вот протесты и настроения, то есть когда все общество, не исключая и высших чиновников, там в ужасе и недоумении спрашивал, а кто отдал приказ стрелять, допустим, по рабочей демонстрации. Поэтому этим недоволен был никто, ни император, ни генерал-губернатор, ни, разумеется, сами рабочие. Вот Победоносцев там призвал всех замолчать и, цитата, трудиться в поте лица своего, что, конечно, никак не светило духу времени, да и просто христианским ценностям. Победоносцев, разумеется, сделал многое для того, чтобы отделить церковь от общества, в самом нехорошем смысле этого слова, потому что вот это его идеал необразованного, малопонимающего духовную жизнь верующего, который вот некой интуицией и обрядами пытается компенсировать знания священного писания, знания догматики, знания святых отцов, которые, по мнению Победоносцева, были лишними, буквально лишними. Каким-то очень странным таким пиететом он относился к каким-то такому неграмотному типу религиозности. Конечно, они не сыграли ничего хорошего в эпоху революции, когда действительно многие люди не понимали, а зачем им нужна церковь, зачем им вообще нужна вера, тем более, когда и нигилисты, и отдельные литераторы предлагают такие красивые и, главное, более понятные альтернативы из каких-то оккультных практик. Хотя, казалось бы, непонятное, малоразумительное оккультное заум в интеллектуальной борьбе оказывалось более привлекательной, чем христианское вероучение для наших предков. Это, конечно, тоже сомнительная заслуга Победоносцева. Но при этом в той сфере, в которой он видел личный, ну, если не интерес, то личное понимание, конечно, церковная жизнь менялась. В чем была его заслуга, а в чем заслуга общества, запросов общества? Вопрос огромный, огромной сложности, вопрос, с которыми мы будем сталкиваться еще при оценке правления уже Николая II, где заканчивается инициатива императора, начинается инициатива общества. Вот то же самое массовое книгопечатание, действительно, и в моей личной библиотеке, служебники, какой-нибудь лук духовный, добротолюбие, кстати говоря, и много-много чего такого, что издано было точно в эпоху Победоносцева, либо в конце Александрова правления, либо в начале Николаевского правления. И вот это уже пересекается, в принципе, с понятной нам эпохой, допустим, массового книгопечатания. Вот уже Сытин издает свои популярные книжки, как назывался, для массового чтения. А тем не менее, это под грифом Священного Синода. Возможно, заслугу Победоносцева стоит искать в том, что хотя бы где-то он пытался не мешать подвластной ему области, жестко подвластной ему области, жить по своим законам и в соответствии со внутренними потребностями. То есть вот некие границы у него все-таки, видимо, были, когда он понимал, что здесь священник может знать чего-то без указки обер-прокурора Священного Синода.
Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, специалист по истории культуры, истории права. Мы говорим о России XIX века, в частности, о контрреформах Александра III, о церкви эпохи Александра III. Будем говорить сегодня не только про церковь, но и про другие сословия, которые, жизнь которых изменилась в эпоху Александра III. И продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Казанцев, специалист по истории культуры, истории права, кандидат юридических наук. Мы говорим об эпохе Александра III. И вот, говоря о церкви, хочется, конечно, еще сказать, что к этой же эпохе, 80-х, 90-х годов, мы видим, я не знаю, с чем это можно связать, с реформами, с какими-то сильными изменениями в жизни общества, но здесь происходит некоторая духовная еще история, которая заключается в возрождении интереса разных абсолютно слоев общества к самой церкви. То есть мы видим, люди начинают ездить в монастыри. Такого практически не было на протяжении там, 18 века после екатерининских реформ и всего 19 века. Понятно, что в монастыри кто-то приезжал. Понятно, что были известные, хочется сказать, старцы, известные монахи. Ну, Серафим Саровский, да, это отнюдь не Александр III. Но при этом именно в эпоху Александровскую почему-то в обществе запрос появляется. Вот с чем это связано?
Ну, на самом деле, запрос в обществе был и раньше. Более того, вот эта религиозность как достояние не отдельных интеллигентов, там, лично Гоголя или лично Толстого, или лично Достоевского, а достояние всего народа, это, конечно, не результат правления Александра III, результат правления Александра II, не зря говорят про духовное возрождение России. И секрет здесь довольно прост. Когда вот эта внутренняя потребность, если угодно интуитивная, получила пространство для своего развития в виде образования, в виде хоть минимально, но все-таки уже образованного и замотивированного духовенства и в виде роста уровня жизни. Разумеется, когда крепостной крестьянин там должен был по 6, по 7 дней в неделю тратить на барщину, ему было не до духовной жизни, он не имел возможности просто прийти в церковь иной раз, а тем более он не имел возможность научиться читать и писать, даже если бы он научился каким-то чудом, у него просто не было русской Библии. После эпохи Александра II все это было, и все это становилось достоянием все более и более широких слоев общества. Отсюда возрождение русского монашества, которое в течение всего 18 и половины 19 века, конечно, приходило все в больший и больший упадок. Отсюда и возрождение паломничества, которое стало не просто новым явлением русской жизни, а явлением массовым. Мы же должны смотреть комплексно. Развитие местного самоуправления дало материальную базу для того, чтобы какие-то не просто храмы, хотя и храмы массово строятся, но и социальные, странноприимные, учебные заведения стали появляться в любом более-менее крупном населенном пункте. И, разумеется, да, эпоха Александра III, на самом деле конец эпохи Александра II, начало эпохи Николая II, это эпоха знаменитого русского старчества, если мы возьмем чуть-чуть буквально позднее, это эпоха зарождения русской философии. Вот русская философия, как эти византийская философия, а это философия, тесно связанная с религиозностью.
А мы Леонтьева и Розанова преданные ученики.
Да, вот, вот Леонтьев и Розанов, Василий Васильевич, две очень хорошие личности, вот прям в точку. Они, на самом деле, представители вот того самого второго поколения русских философов. Русские писатели выросли с гоголевской шинели, так вот они выросли из Соловьёвского сюртука, разумеется, мы имеем в виду Соловьёва-младшего, сына великого историка, который наконец-таки вывел вот нашу национальную философию из-под традиционной опеки немецкой философской школы. Да, русская философская школа-то плоть от плоти немецкая, но она не тождественна ей. Русская философия, если угодно, родилась уже старой. Она взяла из немецкой школы систему осмысления, много из понятийного аппарата, вот этот самый фундаментальный научно-идейный базис, но стала самобытным феноменом. Поэтому Леонтьев, Розанов, великий Николай Бердяев, отец Павел Флоренский.
Ну, но это уже все-таки больше поздний период.
Они все равно не выходцы из одного периода. Отец Сергей Булгаков, это, конечно, несопоставим с Розановым и тем более
ну,
с
Бердяевым. Ну, а как несопоставим, позвольте? Ну, здесь, не знаю, мне кажется, очень сложно делить философов на классы и на сопоставление.
Согласен, что, здесь есть кусовщина. Я к тому, что они ровесники. А все-таки депутат Думы, он просто сам чуть позже принял, вот и все. Знаменитая картина «Философы», когда отец Павел Флоренский уже в рясе,
ну, а Сергей Булгаков еще нет. И Флоренский, конечно, ровесники, но Леонтьев и Розанов, они между собой-то не ровесники.
Да, но это все равно, это между ними нет разницы, там, в век или в полвека. Они все равно были современниками. Кто-то старше, кто-то младше. Кто-то застал там в осознанном возрасте Соловьёва, который все-таки скончался прямо на рубеже столетия. Кто-то не застал. Но, тем не менее, все вот эти вот гигантское наследие Соловьёвское они читали. И да, Соловьёв со всеми своими достижениями, со всеми своими спорными тезисами. Это во многом результат преобразования реформ Александра II, но дитя эпохи Александра III. Дитя эпохи Александра III. И поэтому, оценивая эпоху в целом, немножко отделяя от личности императора, мы не можем говорить, что там стоит вся из серой краски, она, это сплошной застой, движение назад, и вот эта вот сатирическая скульптура князя Оболенского, если я не ошибаюсь, вот это вот на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот. Это, конечно, реакция уже высшей аристократии, которая тоже была недовольна эпохой Александра III. Но если мы говорим про жизнь страны, про жизнь общества, эпоха Александра III, не благодаря, во многом вопреки, но это эпоха дальнейшего возрастания материального благосостояния, это эпоха, по итогам которой рубль стал свободно конвертируемой валютой в мировом масштабе, это эпоха все-таки подготовки, если не совершения, то подготовки баз для промышленного развития, в конце концов, как у нас любит этот образ, вошли в такую-то эпоху с лаптями, а вышли с, и там дальше там, с лампочкой, с ядерной бомбой, с ракетой, ну, причем каждый раз мы входим с лаптями. Так вот, эпоху Александра III. Мы вошли с лаптями, а вышли с достаточно массовой электрификацией. Если мы вспомним даже живопись Репина, коронация Николая II, то это коронация в городе, освещенном электричеством.
Произошло бы это без Александра III, наверняка произошло.
Безусловно. Но это его эпоха.
Как бы сейчас сказали, общемировой тренд.
Да,
это... важное, знаете, важное замечание к такому облику императора, который мне всегда был симпатичен, помню, в детстве, да, когда мы изучали, меня там спроси, какой из Романовых тебе больше всего симпатичен бы был, я такой мальчик, который который книжки исторические читал. Я бы сказал Александр III, а потом со временем у меня как-то в сторону Александра II сместилось. Но все. Но вот то, что действительно, не знаю, можно ли поставить ему в упрек или нет, но его эпохи точно совершенно. Это рост таких достаточно черносотенных националистических настроений. Они потом, может быть, уже оформились в начале 20 века, но зародились-то они все-таки в эпоху Александра III.
Скорее расцвели, да, действительно. Не знаю, сколько это может...
Та же самая черта оседлости, в конце концов.
Да, да, да.
Она, конечно, раньше гораздо появилась, ну, гораздо раньше. Но вот сам этот термин стал широко известен и употребим именно по отношению к эпохе Александра.
Вброшу, может быть, такой низкодиозный тезис, но, тем не менее, это те заблуждения, за которые Россия заплатила своим существованием. И если это невозможно поставить вину самому императору, то уж его семье абсолютно точно. Все поздние Романовы, два, а то и три поколения, конечно, под влиянием вот этого вот некого такого восторга от быстрого развития империи, от ее внешних и внутренних успехов, конечно, обладали все возрастающим шовинизмом. И даже Александр II при всей своей мудрости, когда он, допустим, подарил национальную государственность Финляндии, до сих пор там финны его что-то как-то сооснователя, но он же заложил проблемы отношения с западным краем знаменитым. Это современная Польша, Беларусь, Украина, Молдова, там, Литва, вот эти все страны. Понятно, что личный опыт, когда он фактически там подавлял два польских восстания, не добавляли ему расположение к этим землям, но он не смог переступить через личную антипатию и, допустим, хотя бы поработать над автономией. А при Александре III не просто об автономии речи не шла, а речь шла либо о жесткой русификации национальных окраин, либо какой-то изоляции, причем не только территориальной, но и социальной, так называемых инородцев. Мы с вами говорили в прошлый раз, что вообще традиционно в Российской империи инородцам жилось не хуже, а то и лучше коренных обитателей, если, допустим, мы говорим о сибирских инородцах. А вот при Александре III вот тренд меняется, и помимо недовольства социального мы получаем очень быстрый рост недовольства этнического. Поляки, разумеется, потом и закавказские народы, а Николай II умудрится даже с финнами перессориться. Конечно, они все параллельно с ростом национального самосознания начинают воспринимать как самосознание через приму антирусскости. Ну, понятно, что это не такая прям ксенофобия, хотя на грани иногда. То есть мы можем вырастить себя как народ, только отделившись от России. И вот это вот великий шанс построения там панславянского вообще интернационального государства, который в эпоху Александра II и в эпоху Александра III в России еще имелся, он был упущен, что вдвойне странно, поскольку институционально к этому времени все предпосылки для него были сформированы. России уж, да, была сложная империя, где помимо вот внутренних вот этих великоросских губерний традиционных, были и автономные государства, фактически также Финляндия, Великое княжество в личной унии с Романовыми, были и вассальные ханства, допустим, Средней Азии, были зависимые территории вроде Тывы или Монголии, или Маньчжурии, или Персии, или там Румынии, ну, в меньшей степени Румынии, и отрабатывались много-много разных форм этого национально-территориального взаимодействия. Если мы там заглянем буквально там, на 10-15 лет вперед, то Петерим Сорокин, тот же великий русский ученый, который, к сожалению, свои таланты применял на службе за океаном, по независимым от него причинам, писал в 17 году о неизбежности федерализации России. Вот довольно жесткая точка в истории федерализации была поставлена именно Александром III, лично моей эпохою Александра III, и в эпоху Николая II, конечно, страна входила в состояние, где великороссы были этносом доминирующим, но этносом практически не имеющим союзников ни на какой из национально-территориальных окраин. Мы не берем, конечно, такие глубоко европеизированные, допустим, народы пустюрского происхождения, допустим, татары или башкиры. Это отдельный феномен русско-татарских отношений. Мы даже будем видеть в эпоху гражданской войны, что татары сражались на стороне русской армии против там, большевиков. Но это скорее исключение, а не правило. А если мы посмотрим на общий тренд, то отделение русских от всех остальных – это та мина замедленного действия, которая в 1905 году, не в 1917 году, и в 1920 году будет иметь последствия самые катастрофические.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, специалист по истории культуры, истории права. Говорим об эпохе Александра Третьего. Но вот теперь, наверное, про мед. Это развитие промышленности, конечно. Опять же, можно ли это поставить в заслугу Александру Третьему, его времени? Или это его, именно благодаря его времени происходило, а не ему самому и не его политике?
И здесь вспоминается замечательный принцип высшего искусства управления – это не мешать хорошим людям работать. А вот промышленное развитие – это, наверное, та отрасль, где Александр III не мешал хорошим людям работать, и это лучшее, что он мог сделать для своей страны. Наверное, большая его заслуга – это только внешняя политика России в его эпоху, которой тоже, конечно, нужно сказать добрые слова и поставить это в заслугу лично императору.
Царь-миротворец?
Не совсем даже, если можно давать немножко от промышленности. Хотя мы сейчас вернемся к промышленности ровно от этой темы. Во внешней политике царь-миротворец, конечно, был миротворцем, потому что осознавал, что за время его правления армия пришла в сильный упадок, и только Николаю II придется отстраивать вот ту победоносную армию его деда, и то он это не успеет сделать до начала Первой мировой войны. Потому что, конечно, армия эпохи Александра III – это армия, ну, не великой державы, это ополчение великой державы по самым разным причинам, там, будь то и уровень вооружения, будь то и социальное обеспечение солдат и офицеров, будь то, в принципе, такая, если угодно, социальная деградация военного сословия. Поэтому не воевать было очень мудрым для того военного положения, которое мы имели в ту эпоху. Однако, действительно мудрым, не в силу вынужденных причин, а в силу такой дальновидности, была, конечно, дружба с немецкими императорскими домами, прежде всего с мощнейшими гогенцоллернами в объединенной Германии. Потому что после Бисмарка Германия превращается в новый центр силы в Европе. То, что Александр III имел мудрость выстраивать плотные доверительные отношения с этим центром, имело большие последствия для внутренней политики России, вообще для ее экономики, потому что эпоха Александра III – далеко не начало, но и расцвет массового переселения немцев, богатых немцев в России. Вот мы знаем про немецких колонистов там по Волжье где-нибудь, где они возделывали неудобие. Это важно, только вершина айсберга. Гораздо важнее для России был приток немецкого капитала, когда немецкие промышленники приезжали в Россию, инвестировали в Россию деньги, и что еще важнее, деньги, полученные, тратили тоже в России, быстро русифицировались, и вообще многие-многие сотни тысяч немцев, богатых немцев, составили основу будущей зажиточности эпохи Николая II уже. Но что еще важнее, приезжая сюда, они приносили те технологии, которые наши вот русские предприниматели, выходцы из крестьян, внуки крепостных, очень быстро у них перенимали. Это в любой сфере, мы возьмем инженерию или парфюмерию, мы возьмем текстильную промышленность или пищевую промышленность, почти везде один тот же шаблон с разницей там, в 15 лет развития. Приезжает немец, привозит новую технологию, богатеет, русеет, а потом появляются 10 конкурирующих фирм с чисто русскими фамилиями. Так везде. И вот эта вот плотная дружба с Германией, которая, к сожалению, была разрушена в эпоху уже Николая II, это тот ключевой вклад, который, конечно, Александр III внес в экономику, а вот дальше, ну, уже он мог ничего не делать, потому что и так потребность промышленной инициативе, предпринимательской инициативе в промышленном развитии в обществе была. Бурно развивались железные дороги. Кстати, что было отнюдь не бесконфликтным, потому что, с одной стороны, железные дороги строились, причем не на государственные деньги, как правило, на частные деньги, в концессию. Это отдельно очень интересная история, но при этом разорялись ямщики, поэтому вот этот очень быстрый, догоняющий тип индустриального развития, который, кстати, полностью соответствовал немецкому типу развития, потому что и Российская, и Германская империя, ну и в меньшей степени Австро-Венгерская империя, такая вот младшая сестра этих двух больших, они имели характеристики так называемого второго эшелона модернизации. В этом отношении онтологически глубинно были не сходны там с Францией, Англией, с Америкой, как представителем первого эшелона модернизации, ну и много других общих черт. И поэтому, да, промышленное развитие эпохи Александра Третьего было объективным и неизбежным следствием общественной жизни.
Про Николая Карловича Гирса еще хотелось бы сказать, человек архитектора внешней политики Александра Третьего, как бы потом уже бы его назвали, но действительно человек, который был... Мне кажется, вы его не упоминали, нет?
Пока еще нет.
Потому что это человек, который, да, его критиковали все практически, но... Когда вы говорите про то, что политика Александра Третьего во многом выстраивалась в отношениях с странами Европы, вот эту прозападную политику как раз проводил Гирс. Это, я так понимаю, во многом были его идеи.
Это была его работа. Но я не думаю, что это были его личные идеи, его личные, если угодно, хотелки. Потому что вот этот вот гирсовский взгляд на внешнюю политику через 30 лет... через 25 лет, воспроизведет свои знаменитые записки Дурново. Хотя это представители вообще там консерваторов, славянофилов и все такое. Я бы сказал то, что эта политика имела успех ровно потому, что Гирс в общем и целом считал запросы общества, не только там внешнеполитические, но и прежде всего экономические, и да, через недовольство чиновников, через недовольство тех самых вот таких вот шовинистов из числа императорской фамилии, предлагал империи ровно то, что ей нужно, и чиновники, и профессионалы, управленцы линейного уровня, а вслед за ними и купечество, и обыватели, много-много кто, получали действительно связи с Европой, новые технологии, новые, повторюсь, деньги, какие-то культурные влияния, которые Россия очень быстро принимала, доводила до ума. Вот, допустим, если мы даже посмотрим на уровень материальной культуры, какая-нибудь мебель, мебель эпохи начала Александрового царства, не Александра II, я имею в виду, и мебель какая-нибудь эпохи Николая II, это просто две разные страны, качество резьбы, или весь, возьмем, посуду, инструменты, какие-то хирургические инструменты, или инструменты крестьянского быта, да практически что угодно. Напомню то, что именно начиная с эпохи Александра III, ну, со взлета этой эпохи, русская промышленность на равных начинает участвовать в международных ярмарках, выставках, сначала в качестве гостя, потом в качестве лауреата, а потом и в качестве победителя. Да, не везде и не во всем, но сам уровень вот такого мирового промышленного лидерства – это то, что стоит осмыслить нам и сегодня. Если же мы возьмем вообще личность Гирса, если угодно, то по большому счету, будучи архитектором внешней политики России, он не то чтобы сильно перекраивал какие-нибудь Горчаковские лекала. Да, эпоха Горчакова совсем другая. Горчаков вообще плоть от плоти еще вот эпохи Александра I, он современник Пушкина, он сформировался как личность в эпоху поражения в Крымской войне. Но вот вектор задавал еще он, а дальше по этому вектору шли и довольно успешно. Более того, успешность этого вектора, на мой взгляд, только подчеркивается наличием недовольства и критики со стороны разных групп населения, потому что если какой-то вектор во внешней политике встречает всенародный восторг, скорее всего, он ошибочен. А вот такое конфликтное взаимодействие, дискуссионное взаимодействие между разными группами населения, это как раз-таки признак развитости политической жизни, развитости патриотического чувства человека, которому не безразлична своя страна, который готов в чем-то критиковать, предлагать лучшие пути ее развития, трудиться над их созиданиями. Это та развитость, с которой пришлось работать уже, конечно, Николаю II.
У нас уже не так много времени остается, но тут мы, я думаю, что в последней нашей программе еще продолжим про это говорить. А сейчас только начнем. Крестьяне, которые при Александре III тоже почувствовали себя абсолютно иначе, потому что с момента раскрепощения прошло все-таки 20 лет уже, и кто-то сумел полностью выкупить землю, кто-то, кому-то она была отдана, кто-то сумел закрепиться в городах. Государственные крестьяне во многом стали управляющими на крупных предприятиях. Это позволило им заработать деньги. Крестьяне, которые были крепостными, тоже многие пошли, как бы сейчас сказали, в бизнес, да, и стали соучредителями впоследствии. Кто-то, по-моему, Шаляпин, правда, уже, конечно, в Николаевскую эпоху говорил про вот этих вот крестьян, которые сумели заработать чуть-чуть, а потом что-то купить, потом расшириться, что именно они стали первыми промышленниками, которые впоследствии превратились в меценатов, и именно они потом привозили в страну уже предреволюционную Россию, там, первого Пикассо, именно они создавали галереи, именно они создавали благотворительные общества, основываясь на том, что их жизнь была тяжелой.
И это очень важная черта общественной жизни, которая резюмирует и итог культурного развития, и научного, и промышленного, и экономического, и, главное, социального. Действительно, эпоха Александра III – это дети вчерашних крепостных. И история моей семьи подтверждает тезис о том, что, да, потомки бывших государственных крестьян становились, как мы сейчас бы сказали, СИО, управляющими на заводах государственных и частных. То, что крепостные становились землевладельцами. То, что в России начинали появляться длинные деньги. Это не всегда там деньги там, абрикосовых, или рябушинских, или мамонтовых, или морозовых. Это тысячи, сотни тысяч, куда менее известных, но отнюдь не менее значимых фамилий просто за счет своего масштаба. Люди из героев Островского стали постепенно превращаться в тех меценатов, которыми мы вдохновляемся, надеюсь, потому что Солдатенковы, и Тенишевы, и много-много кто еще – это выходцы из эпохи Александра III. И вот это вот сопряжение себя со своей нацией, я имею в виду не в этнографическом, разумеется, в смысле не в этническом, а с нацией политической, сопряжение себя со своими соседями, это то, что именно в эту эпоху глубоко прорастает и в русское общество, кстати, в американское общество. Ну, просто в американском обществе мы это видим до сих пор, когда ну, для долгого бизнеса ну, просто неприлично там, не содержать какую-нибудь там больницу или не построить галерею гигантскую где-нибудь в центре Нью-Йорка, причем с бесплатным посещением. Там просто вот будут твои портреты при входе висеть, то что это вот там галерея клана, допустим, Рузвельтова, а в России там галерея клана Третьяковых, а в, там, в Финляндии это галерея Синебрюхова. Это все, конечно...
Синебрюхова, кстати, выходцы из нынешней Ивановской области, тогда Владимирской губернии, из-под Суздаля.
А вот имя их увековечено в Хельсинки.
Из города Гаврилов-Посад.
Гаврилов-Посад, вот, этого я не знал. Интересная метаморфоза. Хотя вот, вот тоже даже метаморфоза. Внутренняя эмиграция. Кто сейчас помнит то, что Морозовы – это уроженцы Масальского уезда? Кто вообще знает, где находится Масальский уезд? А однако же, но они стали такими вот промышленными гигантами общероссийского масштаба в третьем-четвертом поколении. И вот это вот понимание денег как чего-то такого, что не просто нужно заработать, но и оставить своим детям, а через них своей стране, и это новое общественное достижение, достижение общественной мысли на рубеже эпох 19 и 20 века.
Спасибо. Мы продолжим в нашей последней программе на эту тему. Напомню, что Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, специалист по истории культуры, истории права, был с нами. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До скорых встреч.
До встречи, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».